слушает. Так, ваш адрес. Да. Да. Хорошо. Ждите. Сергей Иванович, выезжайте.
Далеко?
Да нет. Вот адрес.
Зоя, поехали. Нашла время косметикой заниматься.
Сейчас, Сергей Иванович. И что вы на меня ворчите?
Я и медсестра вышли на улицу. Поеживаясь от стылого февральского ветра, я открыл дверь Рафика.
Ну, конечно. Наш шофер Егорыч, как всегда, читает.
Зоя.
Да ну, разве молодежь чего понимает?
Ну, ладно, ладно, поехали.
Ну, поехали, поехали.
Ну и денек. Втиснулась сегодня в троллейбус. Народу под завязку. А у дверей застрял какой-то толстяк с портфелем. Выход загородил, да еще и портфелем зацепился за чью-то сумку. Ну, понятно, пробка получилась. А я стою рядом и вижу. Каждый, кто выходит, норовит задеть, зацепить толстяка.
Так уж и каждый.
Ну, не каждый и все-таки. И вот я думаю, люди торопятся. У кого-то, может, неприятности, огорчения. Все верно. Но зачем толкать-то? Легче разве от этого? А, Сергей Иванович?
Я не успел ответить. Машина подъехала к дому. В подъезде тепло и, на удивление, чисто. Ярко светят плафоны. Слева от входа ровные ряды ящиков для почты. Они выкрашены в приятный светло-зеленый цвет. Дверь открыл парень. Растерянный и перепуганный, он сразу потащил меня в комнату.
Скорее, доктор, скорее!
На Зою парень даже не обратил внимания. И она, повесив шинель, задержалась у большого на всю стену зеркала в коридоре. Нашла какие-то неполадки с прической. Я снял шинель, отдал ее парню. Сел рядом с диваном, на котором лежала молодая женщина. Ну, что случилось?
Я ее предупреждал. Все это сплошное шарлатанство. Неизвестно еще, чем оно кончится.
Да ведь статья в медицинском журнале напечатана. В медицинском. Поймешь ты, наконец, тупица?
Стоп, стоп, стоп. Так не пойдет. Говорить будет больная, а вы принесите мне чайную ложку. И прокипятите ее. Ложка была не нужна. Но лучшего повода отправить парня я не нашел. В комнату вошла Зоя, огляделась и, как всегда, села на квадратный ящик с инструментами. Я привык к тому, что минуты две, не меньше, Зоя осматривалась, делала рекогносцировку местности. Сначала такая привычка меня раздражала, но постепенно я смирился с нею. Ну, что случилось? Только давайте все по порядку.
У меня... Я думала, что неправильно подсчитала дни. Сначала я принимала гомеопатические таблетки через каждые 2 часа. А все равно ничего. Тогда мне подруга посоветовала принять аскорбиновой кислоты. Она где-то читала в каком-то специальном журнале, что это безошибочное средство. Ну, я и выпила все, что было во флаконе. А потом меня начало тошнить, поднялась температура, голова стала кружиться.
Какая температура?
37,8.
Это еще ваше счастье. Могло быть и похуже, если слушать всяких подружек. Девушка была очень миленькая и мне понравилась. Впрочем, не совсем так. Понравилась она мне независимо от того, что была миленькой. Ну, а распущенные по плечам волосы, живое умное личико, блестящие карие глаза – это уже довершало впечатление. Давайте я вас послушаю. Зоя, пожалуйста, стетоскоп. Зоя! Зоя, конечно, отошла в другой угол комнаты, что-то рассматривала там. Свет в комнате был притушен, горела только настенная лампочка. Я перевел взгляд в дальний угол и увидел там дерево. Настоящее дерево с ветками, от пола до потолка. Зоя в этот момент была занята тем, что щелкала пальцами по стволу.
Оно из картона.
Из папье-маше. Но выглядит совсем как настоящее, правда?
Ага, я даже сначала глаза зажмурила от удивления. Думала, что мне мерещится.
Что, будем рассматривать деревья или заниматься делом? Зоя обиженно передернула плечами и подчеркнуто вежливым жестом протянула мне стетоскоп. Парень принес большую столовую ложку. Я не сразу сообразил, в чем дело, потом вспомнил. Я ведь просил чайную.
Кто их разберет? Чайная, кофейная, один черт. Вы лучше скажите ей, чтобы она всякую дрянь не глотала. Я объяснял, так не слушала, а теперь, видите ли...
Не лезь не в свои дела.
Мне не понравилась эта перепалка, но еще больше мне мешало присутствие парня. Оставьте нас, дайте мне осмотреть больную. Пульс был немного учащенный, но наполнение хорошее, язык облажной, давление нормальное. Температура 37,4. Что же это уже к лучшему? Я попросил Зою оформить запись в книге вызовов и уже собирался уйти, как девушка обратилась ко мне.
Понимаете, мне это очень важно знать. Алевтина Григорьевна, в общем, его мать меня не любит. Мы с ней даже не разговариваем. Она считает, что Дима мог найти себе другую жену, ну, гораздо лучше. И считает даже, будто это я его опутала. Нет, не думайте, она нам хорошо помогает. Вот квартиру кооперативную купили, а свекор меня на работу устроил в Институт технической эстетики. Просто так с улицы туда не попадешь. Но она все время Диму против меня настраивает, хочет нас поссорить. И с ребенком ему условия поставила, пока не защитится, чтобы и речи об этом не было. А он даже в аспирантуру еще не поступил. Пытался, да ничего не получилось. И вот я боюсь, если она узнает, что у нас может быть ребенок, то перестанет нам помогать. Но мы решили в этом году в Карелию съездить, хотели купить байдарку. Ну, как вы думаете, помогла мне Аскорбинка?
Я не сразу ответил. Исповедь это меня смутила. Так всегда бывает, когда незнакомый человек раскрывает перед тобой душу, а ты не знаешь, чем ответить на его доверие. А что? Оказывается, не так это и просто. Выслушать человека, понять его, да еще и утешить. Хотя что за чепуха? Словно у нас и забот нет других, как разбираться в душевных переливах больного. Если у тебя такой дурацкий характер да способность попадать в переплеты, не приписывай всего этого другим. Наше дело лечить. А чего и в самом деле не родить бы ей, пока молода, здорова? А ведь дотянет до 30. И хорошо, если ребенка доносит. Сказать ей, что ли, об этом? Все есть, здоровье, деньги, квартира. Но отчего бы ей не родить? Не то, что мы с Ниной начинали. Комната 14 метров. На кухне и ванной пеленки можно было вешать только по ночам. А рано утром снимали, чтобы не ворчали соседи. Если приходилось срочно постирать, сушили прямо в комнате. И только недавно, когда Васька уже во второй класс пошел, получили квартиру. А здесь, на всем готовеньком, живи не хочу, и все боятся чего-то. Нет, человеку никак не угодишь. Не хватает денег, плохо, много денег. Тоже свои проблемы. А в общем-то... Девчонку жалко. Не понимает еще, что всем угодить нельзя. А пока разберется, что к чему, может, и поздно будет. Ну, не вешайте носа, сходите завтра в консультацию. А вообще, подумайте, лучше детишек ничего нет на свете. А в Карелию вы еще съездите. Ну, на 5 лет позже. Зато поедете с дочкой или с сыном. Представляете, как будет здорово. Девушка грустно улыбнулась. Глаза ее сохранили прежнее выражение. Хорошо, мол, вам меня учить, но оказались бы вы на моем месте. Я махнул напоследок рукой. Вышел в коридор и чуть было не столкнулся с парнем, который, судя по всему, стоял у двери. Парень мне явно не понравился. После разговора с девушкой я уже не мог ничего хорошего думать о мужчине, который не способен отстоять жену перед родителями.
Ну, что с ней?
Ничего страшного. Заставляйте побольше пить. Я ей все объяснил. Следите за температурой.
Я ведь ее отговаривал. Есть хороший врач.
Вам, мужикам, все просто.
Я хотел было осадить Зою, но взглянул на свою помощницу и по возбужденному лицу понял, что в довольно расхожую фразу она вложила какое-то свое, очень личное отношение и готова стоять насмерть, обличая мужчин. Поэтому спорить с ней, только подбрасывать в костер поленья. Я решил не углубляться в эту тему и спросил, есть ли в квартире телефон.
Услышав бесстрастный металлический голос диспетчера Риммы, я вспомнил, как долго пришлось к нему привыкать. Он никак не соответствовал облику Риммы. Она была худенькой, конопатой, и, несмотря на свои 30 лет, смахивала на гавроша. Мальчишеская фигура, короткая стрижка, резкие движения. И когда Римма разговаривала, в ее интонациях не было холода и автоматизма, с которым диктовала она вызов по телефону. Профессиональные качества, что ли? Я записал вызов, попрощался. Зоя надулась, не разговаривала, сохраняла дистанцию в несколько шагов. Ничего, подумал я, ей это полезно, а то приходит в квартиру, как в музей. Когда мы подошли к машине, водитель Егорыч по-прежнему читал.
Поехали, Егорыч.
Ну, поехали, поехали. Ну, как там почки, печенки?
Ерундово. Интересное, Егорыч, дело. Молодые ребята, обеспеченные, квартира двухкомнатная. А вот ребеночка не хотят заводить. Ну, девчонка и наглоталась всякой дряни.
Так, так. Вот отсюда и молодежь растет такая. Балуем ее, трясемся над ней. Нас, к примеру, у матери было 5, и каждый с малолетства сам за себя отвечал, да еще по дому что-нибудь делал. А сейчас посмотри, какие семьи. Один ребенок, редко 2. Если 3, так все пальцем показывают. Диковинка. А один он завсегда один и есть. А знаешь, как раньше говорили? Один сын не сын, 2 сына полсына, 3 сына сын. А один он завсегда один и есть. Посмотришь, иной раз ведут из детского сада ребятенка какого-нибудь, так рядом с ним и родители оба, и бабушки, и дедушки. Словно фон барон какой. Вот и вырастают эгоистом и садится сразу на шею.
А по-моему, лучше одного вырастить по-настоящему, внимание ему уделить, чем нарожать беспризорников да хулиганов.
Ну-ну.
С недавних пор в разговорах с Зоей у Егорыча обозначилась запретная зона, куда тот не отваживался ступать. Как-то получилось, что старик принялся философствовать. Сейчас, мол, подолгу девки замуж не выходят, а вот раньше на селе, если до 21 года для девицы жениха не находилось, родители отрезали ей кусок земли и живи, сердешная, как знаешь. Зоя почему-то приняла все на свой счет, хотя Егорыч никаких аналогий в виду не имел. Настроение у нее в тот момент было минорное. А здесь, невзначай, сыпанул Егорыч соли на рану, и оба малость погорячились.
А про всякие там разводы даже и не слыхали. Это сейчас только и говорят, характерами не сошлись. Ишь ты, какие принцы-бароны. Характеры им подавай, особые. Да когда человек целую кучу ребятишек прокормить должен, когда вкалывает на всю железку, какой еще там характер ему?
Егорыч продолжал рассуждать, но я старался не вникать в его слова, хотя думал в этот момент о том же. Меня поразили цифры, которые я где-то вычитал. Процент разводов в крупных городах был таким, что из 5 семей одна или две распадались. 2 из 5. Чем больше задумывался я над этими цифрами, тем труднее было их понять и объяснить. Я помнил, и у меня с Ниной тоже были кризисные моменты. Еще до того, как родился Васька, я отправился в ЗАГС подавать заявление о разводе. Нина была решительно против, произносила бесконечные пылкие монологи, но я решил больше не обращать на них внимания и действовать. Правда, у дверей ЗАГСа почувствовал, что сердце колотится значительно чаще, чем следовало бы. Прошелся несколько раз по улице, собираясь с духом, и все равно было неловко. Стыдно произнести эту фразу «Я хочу развестись». Женщина лет 40 с высокой прической, ярко-рыжими крашенными волосами, сказала холодно: «Приходите вместе с женой». Я увидел на столе кипу бланков и ухватился за них, как за спасительную соломинку. «Мы придем в другой раз, а пока я возьму заявление». Мне казалось, что самое главное – первый шаг, какой-то толчок. Оформлю я заявление, и дальше все само и покатится, как с горы. «Приходите вместе с женой», – размеренным голосом, терпеливо, словно непонятливому ребенку, повторила женщина. «Но она сейчас на работе, она согласна», – солгал я и потянул к себе верхний листочек. Женщина возвысила голос: «Молодой человек, положите бланк на место». Я попытался было с ней спорить, но уже понял, что из моей затеи ничего не выйдет, и ушел униженный, презирая себя и ненавидя эту женщину. А теперь, когда уже 10 лет прошло с тех пор, как родился Васька, и мне даже трудно поверить, что когда-то у меня не было сына, теперь отсчет времени я вел с тех дней, когда Васька впервые улыбнулся ничего не выражающей бессмысленной улыбкой, обнажив розовые влажные десны. И когда он медленно, раздельно и очень четко назвал меня «папа», и когда сделал первый шаг, балансируя, слегка растопырив руки, готовые в любой момент по привычке за что-нибудь ухватиться. И когда впервые оставили его в детском саду, день для меня тянулся мучительно долго. Мне казалось, что с Васькой обязательно случится что-нибудь. Он или упадет, ударится, или весь день проплачет. И последнее, самое свежее воспоминание, проводы в школу с бесконечными наказами и наставлениями, а за всеми словами таилось удивление. Неужели так быстро летит время? Неужели этого несмышленыша учительница будет окликать по фамилии, вызывать к доске и спрашивать домашние задания? Нет, я не мог сказать, что после рождения ребенка у нас с Ниной стало все гладко. Но теперь, всякий раз, когда у меня возникала мысль об уходе, я чувствовал, что какая-то ниточка тянется за мной, и оборвать ее было больно, тяжело, невозможно ее оборвать. И я понимал, что ради сына надо терпеть даже тогда, когда было совсем не вмоготу. Потом все понемногу сглаживалось, приходило в норму. Впрочем, кто знает, в чем эта норма?
Егорыч, ну как тебе машина после ремонта? Нравится?
Мне бы лучше фонарь правого поворота поскорее поставили. Любой гаишник может остановить. И тогда топайте пешком через всю Москву.
Теперь машина клевая, что надо.
Ой, клевая, плевая. Ну и слова. Как у папуасов.
Зоя не успела ответить. Машина уже подъехала к пятиэтажному блочному дому. Дверь открыл мужчина, лет 40, в синей застиранной олимпийке и мятых хлопчатобумажных брюках. Несколько секунд он с недоумением смотрел на Зою, потом отступил вглубь коридора, молча пригласил нас зайти. Вход в комнату и на кухню был завешен портьерами. На полу лежали темно-красные дорожки. Из кухни доносился въедливый запах жареной рыбы. Мужчина отодвинул рукой портьеру и, не говоря ни слова, жестом предложил зайти в комнату. На полу играл кубиками мальчонка лет 5, бледный, с растрепанными волосами, правая щека его была измазана зеленкой. На диване, плотно укрывшись голубым ватным одеялом, лежала женщина. По блеску в глазах, неестественно багровым щекам, было видно, что у нее температура.
Зоя, градусник.
Ну,
что случилось?
В общем, стирала я. В пятницу было это после работы. Стала просто не вешать на балкон, чтобы промерзли на морозе. Ну и была, видать, распаренная и простудилась, значит. В воскресенье чувствую жар. Пошла, значит, я к соседке, градусник попросила. Померила 38,5. Ну, а на работу мне в тот день было не идти. Отвела ребенка в сад, в магазин сходила и стала лечиться. Но, видать, не помогло.
А что вы принимали? Аспирин? Этазол?
Нет, я таблетками сроду не пользовалась. Я по-своему лечусь, по-простому. Вскипячу ведро воды, брошу пачку соды, накроюсь чем-нибудь с головой и дышу паром. Терплю, покуда можно. А потом надену все, что есть, и под одеяло.
Понятно. Давайте градусник. Так, температура 38,8. Я послушал больную. Правая сторона была чистой, в левой – хрипы. Бронхит – самое меньшее, что может здесь быть.
Зоя!
Пока Зоя готовила шприц, я заинтересовался книгами, которые стояли в серванте рядом с тарелками и чайной посудой. 4 тома Вересаева. Почему именно он? Справочник «Москва» за прошлый год. Футбольный календарь и несколько изорванных детских книжонок. Женщина равнодушно наблюдала, как Зоя отбивала наконечник ампулы, наполняла шприц. Но как только та подошла к дивану, женщина с головой накрылась одеялом.
Это что такое? Пожалуйста, без фокусов.
А нельзя просто так, а?
Что значит так?
Ну, по-простому. Как всегда, вот ноги попарить или что-нибудь еще.
Вы допаритесь до воспаления легких. Укол нужен обязательно. Зоя, не спи. Или мне самому укол делать?
Вдруг я почувствовал, как кто-то больно ударил меня кулаком в бок. Оглянулся. Это неслышно подошел ребенок.
Не трогай мою мамку. Не делай мамке больно.
Я ухватил мальчика под мышки и несколько раз подбросил вверх. Потом посадил себя на колени так, чтобы мальчик оказался спиной к дивану, и объяснил. Это совсем не больно. Как будто комарик укусит. Раз и готово.
Не напрягайтесь. Расслабьтесь. Расслабьтесь, больная. А то напряглись так, что игла сломается.
Уколы Зоя делала хорошо. Рука у нее твердая.
Но мальчик забеспокоился, заерзал на коленях. Тут мужчина, молча стоявший у двери, подошел к сыну, взял его за руку, отвел на кухню и вернулся.
Доктор, а может, спиртом?
Что спиртом?
Ну, натереть, чтобы согрелось.
А у вас есть спирт?
Ага, малость осталась.
Ну, можно и натереть, конечно. Только потом нужно очень тепло укрыть больную. Но лучше горчишники поставить. На грудь, на спину. Знаете, как их ставить?
Все будет в полном ажуре.
Ну, прекрасно. От вас можно позвонить?
Да, пожалуйста.
Попрощались. На лестничной клетке я предложил Зое поднести ящик. Та гордо отказалась. Что-то я тебя сегодня никак не пойму, Зоя.
А вы никогда меня не понимали.
Ну-ну.
Доктор, подожди. Доктор, слышь, может, лекарства какие есть, чтобы поскорее вылечить?
Я ведь все выписал. Надо принимать аккуратно, и все будет в порядке.
Так это лекарства ведь разные бывают. Есть для всех, а есть, я слышал, такие, что трудные достать-то. Может, достанешь? У вас на скорой-то, наверное, есть они. Так это она через меня ведь заболела-то. Просила повесить белье, а я телек смотрел, хоккей передавали. Я ей говорю, подожди, мол, досмотрел, до перерыва тогда повешу. А она базарить стала. Ну, я говорю, сама и вешай. Вот ее на балконе-то продуло. Так, может, достанешь, доктор?
Я прописал прекрасное лекарство. Оно только что появилось в аптеках. Но я вот что хочу сказать вам. Успех лечения зависит не только от лекарства, но и от режима, в котором будет находиться больная. Если ей придется вставать, чтобы ухаживать за ребенком или готовить пищу, она не скоро поправится. В общем, возьмите хозяйство в свои руки. Помогите жене.
Так это, в общем, все, что надо...
Идите, идите, а то здесь дует, и вы тоже простудитесь. До свидания.
До свидания, доктор.
Мы сели в машину и поехали к станции.
Тоже мне фармацевт нашелся. Сначала жене помочь не хотел, а теперь, видишь ли... Подавай ему лекарство дефицитное.
Наше дело лечить, а не воспитывать. И уколы делать как следует.
Не нравится? Колите сами.
Конечно. Разве они старших когда послушают?
Ну, начинается. Опять воспитывают. Дома учат, на работе учат. В кино придешь, и там учат.
Мне стало смешно. Прав, Егорыч, голова у Зои забита мусором, но девчонка-то совсем еще молодая. Для нее из двух незнакомых парней лучше тот, у кого есть замшевая куртка. Что с нее спрашивать? И все же сегодня Зоя сама не своя. Может, случилось что-нибудь в ее загадочной личной жизни, о которой я ничего не знаю. Скорее всего. А возраст у нее такой, когда обид не забывают и не прощают. А одно слово, ласковое или грубое, способно переломить судьбу. Сложный, что ни говори, возраст. Следующий вызов был недалеко, на улицу Левитана. Свернули с нового проспекта, проехали несколько кварталов и оказались на улочке, чем-то напоминающей дачный поселок. Одноэтажные деревянные домики, небольшие садовые участки. Я помнил этот район зеленым островком, уцелевшим среди густо застроенных кварталов. Все улицы здесь назывались именами художников, и я подумал о том, как удачно они соответствуют друг другу.
тихие живописные улицы и фамилии русских живописцев.
Куда ты заехал, Егорыч? В какую-то деревню.
Ну, куда-куда. Куда велено, туда я еду. А вот если насчет деревни, то хоть сейчас поменялся бы сюда. Жаль только, что лет через 5 эти домики все равно снесут. А летом было бы хорошо здесь, а? Встал утречком и пошел в сад, подвязал яблоньки, у клубники усы подрезал.
Тоже мне Мичурин нашелся.
Я хотел было отдернуть ее. Не дело так разговаривать с человеком, который втрое старше. Но Егорыч к ее выпадам относился спокойно. И я решил промолчать. На улице у калитки нас поджидала пожилая женщина. Ей было за 60, но назвать ее старухой язык не поворачивался. Есть такие женщины, что через годы несчастья и болезни с достоинством несут свой возраст.
Я боялась, что вы не найдете улицу. Сейчас больше знают новые районы. А у нас вот за день, если десяток машин проедет по улице, и то хорошо. Зовут меня Марья Михайловна. Проходите, пожалуйста, в дом. Понимаете, у моего мужа, Лебедева Николая Афанасьевича, плохо с сердцем. Приступы случаются довольно часто, но обычно он спасается таблетками. Валидолом или нитроглицерином. Но вот сейчас я вижу с ним что-то серьезное. И хоть он протестовал, спорил, я все-таки вызвала скорую. Наверное, перетрудился. Он очень любит мастерить. Вот вы увидите, он все сделал в доме своими руками. Но сейчас учится переплетать старые книги, журналы. Но вот чувство меры совсем не знает. Если увлечется, никак его не остановишь. Что, хотите помыть руки? У нас теплая вода круглые сутки. Всегда можно нагреть колонку, чтобы постирать или принять ванну.
Меня не оставляло ощущение, будто я нахожусь где-то на даче. Чувствовалось, все блага цивилизации приходили сюда постепенно. И самодельная перегородка для ванны и туалета, и тумбочка под раковиной, и с ней всяких слов говорили о том, сколько времени, труда, нервов затратили хозяева этого дома, чтобы обеспечить себя элементарными, в сущности, удобствами. Здесь, в этих стенах, прошла вся их жизнь. И стены эти, и этажерка с книгами, и каждая половица напоминают о пережитом за многие годы, так быстро пролетевшей жизни. Я слушал старика, мерил давление, а Марья Михайловна впилась глазами, следила за каждым моим движением.
Ну, что с ним? Плохо? Очень плохо. Коля, ты не молчи. Ты скажи врачу обо всем, что тебя беспокоит. Я ведь знаю, ты привык терпеть, никогда не жалуешься.
Ну, перестань, Машенька. Сердце немного покалывает. Вот и все. Это ж ерунда, скоро пройдет.
Доктор, это очень опасно.
Что я мог ответить? Старику было 73 года. Это немало даже при отменном здоровье. А у него оно вовсе не было таким. Опасно, безопасно. Что тут скажешь? Я считал, что человек привыкает ко всему. К страданиям, боли. Быть может, к боли прежде всего. За 7 лет работы на скорой я насмотрелся всякого. Ко всему человек привыкает. Ведь и сам я привык ко многому. Загрубел, пропитался защитной эмульсией. И это, кстати, было и профессиональной реакцией. Я не мог позволить себе такой роскоши сочувствовать больному, проникаясь его переживаниями. Я обязан был мгновенно оценить ситуацию и принять точное решение. И все-таки часть души оставалась незащищенной. Самым тяжелым для меня было наблюдать старость и беспомощность. Именно наблюдать, потому что ни медицина, ни наука ничего не могли пока противопоставить природе. Нет, я не мечтал об эликсире бессмертия и даже считал справедливым, что каждому на земле отмерен определенный срок. Только очень уж печально было наблюдать его итог. Немощная дрожащая рука, полузабытье, столик, заставленный лекарствами. И судорожный, жалкий спор с судьбой еще год отвоевать. Месяц, неделю. Когда час выпадал вызов к такому больному, я остро завидовал своей помощнице. Со всем эгоизмом и бесстрашием молодости, которая уверена, что длиться она будет вечно, Зоя отстраняла от себя все то, что на меня действовало угнетающе. И чужая слабость, чужое бессилие только убеждали ее в собственной силе и здоровье. Да, 73 года. С этого и нужно начинать. А электрокардиограмма, анализы, это уж второе дело. Хотя, подумал я, надо написать направление, чтобы утром приехали из поликлиники и сделали кардиограмму. А пока ничего угрожающего нет. Боль можно снять уколом, и все должно быть в порядке.
Доктор, что с ним?
Полный покой, Марья Михайловна. Избегать резких движений и никаких переплетных работ. Пусть книги отдохнут немножко, а завтра обязательно снять кардиограмму и довериться участковому врачу. Я говорил, а перед глазами находилась полотняная домашняя рубаха с воротом, отороченным зеленой каймой. В каждой строчке здесь чувствовались любящие руки. Я не мог объяснить, отчего у меня возникло такое ощущение, но оно возникло, и я остро позавидовал старику. Если к старости, кроме прожитой жизни, остается еще и непогасшая любовь, можно ли мечтать о чем-нибудь большем? Мне и умирать тогда было не страшно, подумал я. Жалко, конечно, но не страшно. Когда вышли из дому, направились к машине, Зоя неожиданно преградила мне дорогу.
Сергей Иванович, я хочу спросить, если вас человек обманет, что вы будете делать?
Ну, знаешь, смотря какой человек.
Самый близкий. Жена, например.
Возьму ружье и застрелю.
Я серьезно.
Ну что? Свет уличного фонаря не достигал дорожки, было темно, но я почувствовал, что Зоя готова расплакаться. Я взял ее за локоть. Но ведь ты, кажется, не...
Не замужем. Штампа у меня нет в паспорте. Но вообще-то я...
Я решил свернуть этот странный разговор с недомолвками и околичностями. Ничего, Зоенька, все будет хорошо, вот увидишь.
Хорошо. Да я после этого никому не верю. Я дурой была. А он вчера смотрит на часы и говорит равнодушным, даже ленивым голосом: пора идти, а то жена будет волноваться. У меня все так и оборвалось. А он смотрит, как я отнесусь к его словам. Видит? Вроде бы все в порядке. И говорит: ты молодчина. Знаешь, что цыганки советуют молодым девушкам? Не водись холостым. Ни на ком не женился и на тебе не женится. Не водись с разведенным. Жену бросил. И тебя бросит. Водись с женатым. Жену не бросил и тебя не бросит никогда. Это он меня просвещает, представляете? Сергей Иванович, миленький, что мне делать? Я хотела рассказать вам, ведь вы добрый, вы должны понять. А вы как назло сегодня кричите на меня весь вечер. Тогда и я решила говорить все назло, чепухи разные наболтала.
Ну и вечерок выдался сегодня, сплошные исповеди.
Все обойдется, Зоя, поверь мне.
Хорошо вам, да. Мужчинам. У вас работа или футбол, или закатились куда-нибудь. И забыли обо всем.
Ну ладно, ладно. Пойдем, а то Егорыч, наверное, уже заснул в машине.
Только ему не говорите ничего.
Могила.
Ну, куда теперь?
Новое шоссе, дом 345. Мы проехали стадион, потом слева остался вокзал. Вот и универмаг с притушенным светом в окнах. Впереди обозначилась арка моста, а номера домов все еще держались в пределах 100.
Что, Егорыч, в другой город решил нас увезти?
Грамотей вызов записать не может. Заехали к черту на куличке, а у меня бензин кончается.
Ты это о ком?
О ком, о ком? А тебе, Серега, о ком же еще?
Я вытащил блокнот, в котором был записан адрес. Нет, все правильно. Новое шоссе, дом 345, квартира 17. Прочитал и дальше. Николаев Виктор Борисович, 42 года, сердечный приступ, вызвала жена.
Вот смотри, дом 345.
Да ты не бумагу, а дом покажи. Нарисовать можно все, что угодно, грамотеи.
Егорыч, сбавь обороты.
Ой, ну ты-то чего лезешь?
Сбавь обороты, говорю. Мотор перегреется.
Я не знал, как отнестись к этому невольному заступничеству. Конечно, Егорыч порядком надоел за смену своим однообразным ворчанием, и его стоило бы слегка осадить. Но не 20-летней же девчонки. Всем стало неловко, и несколько кварталов ехали молча.
И вот взять нас, к примеру. Мотаемся по 12 часов в этой коробочке на колесах. Бывает, с того света вытаскиваем. В общем, спасаем людей, стараемся помочь другим. А себе? А сами? Для нас обидеть друг друга лучшее удовольствие. Прикрикнуть, подковырнуть.
Ты на себя посмотри.
И я хороша. Думала, поорешь, побазаришь, вот и повеселела. Ну, разве может жизнь держаться на крике, на злобе? И вот когда приехали мы сейчас к старикам, когда увидела, как бабуся эта хлопочет возле своего мужа, я чуть не разрезелась. Что может быть проще доброты? Сергей Иванович, миленький, правда ведь?
Я с грустью подумал о том, что в голове у Зои ветер, а сердечко доброе. И Зоя не один еще раз споткнется на этой запальчивой вере во всесилие доброты, пока не поймет, что добро и зло не всегда различаются в жизни так отчетливо, как, например, свет от фонаря, что бросает сейчас на темный асфальт яркую полосу. И все-таки хорошо, что в молодой ее душе живет именно эта вера, а не обида или ожесточение.
Ну, отбой?
Да не иначе, как развлекается кто-то. Когда только эти шутники переведутся, и в газетах про них пишут, и по радио говорят, объясняют, что значит для скорой ложный вызов, а их ничем не проймешь.
Ну что, отбой, говорю? Небось, 12 уже?
Я посмотрел на циферблат. Без 20 час. Впрочем, время ни о чем не говорило. Были у нас вызовы и позже, среди ночи, но все-таки после 12 звонки идут на убыль. Я откинулся на спинку диванчика и только сейчас почувствовал, как устал. Точнее, это была не усталость, а какое-то отупение. Вот и вокзал, метро уже закрыто, площадь непривычно пустынная, только у остановки такси уныло переминаются с ноги на ногу несколько человек. Эта пауза ненадолго. Уже в 5 часов прозвенят на стрелках первые трамваи, водители троллейбусов натянут дуги, а еще через час в ненасытные жерла метро хлынет людской поток. Лента эскалатора опустит его вниз, развезет по разным концам гигантского города. И среди тех, для кого утром рабочий день только начнется, затеряется и наша бригада, которая в 6 утра сдаст дежурство и отправится домой отсыпаться. Но впереди у нас еще 5 часов работы.